Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Прошедшие 20 лет вместили в себя множество событий. Какие-то изменили этот мир навсегда. Их отголоски мы чувствуем до сих пор. 11 сентября или кризис 2008 года. Что-то уже стерлось из памяти, было забыто, как страшный сон. За 20 лет огромный шаг вперед совершил технический прогресс. Скоростной интернет, смартфоны, социальные сети и мессенджеры. Без всего этого большинство современных людей свою жизнь теперь не представляют. В то же время 20 лет — это достаточно небольшой срок для того, чтобы фундаментально изменились человеческие ценности. Субъективные итоги двух минувших десятилетий в свободной форме подведем вместе с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук Василием Цветковым.
Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Жанович, 11 сентября 2001 года весь мир потрясла новость о серии терактов в США. Тогда захваченные террористами самолеты поочередно врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. 3000 человек погибли. Вот это событие, оно на последующие годы сделало терроризм врагом номер один. Один, как для США, так и для всего мира. Какие геополитические последствия, причем долгосрочные, повлекло за собой 11 сентября?
Действительно, было такое мнение, что мир стал другим после этих трагических событий. И во многом, я думаю, это мнение было справедливо, поскольку буквально накануне, вот если мы вспомним предшествующие даже не годы, а даже десятилетия, вот десятилетия 90-х, очень у многих, наверное, и политологов, и социологов, и, да и простых людей, сложилось такое мнение, что в 21 век человечество вступает полностью обеспеченным, без каких-то особых проблем. Единственная проблема, которая там может возникнуть, это проблема с загрузкой компьютеров, когда произойдет так называемый миллениум, обнуление и прочее. И вдруг там что-то такое вот случится с компьютерными сетями. А во всем остальном, казалось бы, действительно здесь уже и тишь, и гладь, и Божья благодать. На самом деле все, конечно, далеко не так. И вот эти теракты, они подтвердили, что мир гораздо более сложный, и проблемы существуют. Проблема терроризма ведь сама по себе, она корнями своими уходит в очень сложные, очень серьезные противоречия общественного порядка, идеологического порядка. И воспринимать терроризм как нечто такое, ну, совершенно не заслуживающее особого внимания человечества, это было абсолютно неправомерным и несправедливым. И противоречия здесь глобального порядка, наверное, и те, что тоже складывались не одно десятилетие. Это противоречия, которые сейчас часто принято называть противоречием между севером и югом, условно подразумевая под севером страны с очень высоким уровнем жизни, с очень высокими доходами, а юг — это, соответственно, те страны, которые лежат ближе к экватору, и страны с низким уровнем доходов и с низким уровнем жизни. Это действительно серьезная проблема, но, конечно, не она одна порождает терроризм, но влияет, безусловно, на ту установку, что вот есть какие-то богачи, которые живут за счет всего остального мира, и борьбу с ними можно вести якобы только при помощи вот такого рода действий. И, как мы видим, на протяжении вот уже последующих десятилетий, на протяжении последующих лет после этого события трагического, после 11 сентября 2001 года, вот эта проблема, она все больше и больше давала о себе знать, и, наверное, не будет преувеличением сказать, что это одна из самых, наверное, существенных таких проблем, с которой сталкивается человечество вплоть до настоящего времени.
Василий Жанович, да, с одной стороны, вот те годы, ну там буквально, может быть, 2, 2.5, 3 года, они были, наверное, ну самыми теплыми в российско-американских отношениях. То есть вот этот вызов, он объединил, сблизил позиции двух государств, но потом случилось вторжение американцев в Ирак, тоже, наверное, в каком-то смысле косвенно связано и с 11 сентября, потому что Ирак тогда одна из немногих стран Ближнего Востока, которая не осудила вот этот акт терроризма. Еще раньше американцы вторглись в Афганистан, потому что там базировалась Аль-Каида, запрещенная в России организация. И Усама бен Ладен предполагалось террорист номер один, что тоже там базируется. Вот эти действия американцев за рубежом, как они вообще повлияли на Ближний Восток, да, и на глобальную обстановку в целом, и на российско-американские отношения?
Да, это очень существенные вехи, но я сразу скажу, что, наверное, не стоит все сводить, всю проблематику наших двусторонних отношений сводить исключительно только к этим двум событиям истории, а именно к Афганистану и к Ираку. Ведь, опять же, если посмотреть вот на истекшие 20 лет и на 10 лет, которые этому периоду предшествовали, мы можем заметить, что достаточно большой круг такого политического истеблишмента в Соединенных Штатах воспринимали отношения с нами на уровне не столько, может быть, какого-то вот такого братского равноправного партнерства и союза, сколько на уровне, ну, некоего поучения со стороны большого брата по отношению к младшим братьям. Причем не только к нам, а, в общем-то, и ко многим другим странам тоже. И вот этот контекст отношений, он, я думаю, все-таки не выдерживает критики даже в глобальном мире. Потому что при всем том, что действительно мы не можем отрицать и достижений каких-то экономических, политических, да, но все-таки вот этот диктат, он, наверное, любую страну рано или поздно может поставить перед проблемой того, как, собственно, к тебе относятся, как тебя понимают, как тебя воспринимают. Если в конкретном контексте, то, опять же, вот посмотрите, сами по себе вот эти акции военные, это вторжение, да, военные операции. При всем том, что они были проведены, на мой взгляд, чисто в техническом отношении, достаточно грамотно. Но это, с одной стороны, опять же, вот чисто технический прогресс не заменяет собой, вот условно говоря, такого подхода, при котором сила становится вообще единственной возможной такой панацеей от всех проблем, что мы, собственно, и видим в ситуации с Ираком и Афганистаном. Потому что сказать, что после этих военных операций была решена полностью, вообще была решена проблема и с политическими режимами, и проблема терроризма, что она якобы тоже была решена, все это, конечно, будет тоже, на мой взгляд, большим преувеличением. И мы должны учитывать то, что всякая подобная операция военная, она, может быть, даже порождает еще большее количество проблем. Очень важен комплексный подход к решению вопросов. И, конечно, однозначно вот эта военная операция сама по себе, это всего лишь одно из средств решения, попыток, вернее, даже решения проблемы, но не решение проблемы целиком. Вот это обязательно нужно иметь в виду.
Продолжаем раскручивать нелинейную временную спираль, и тогда сразу перейдем, на мой взгляд, тоже к важной вехе в прошедших 20 годах – гражданская война в Сирии. Чем она знаменательна? Там очень широкая представленность внешних акторов, включая Россию. Слишком уж много интересов там переплетено. И война в Сирии, какие явления она породила? Как минимум, это самый крупный со времен Второй мировой войны миграционный кризис в Европе, да?
Это одна из проблем, причем я вообще бы, наверное, ставил демографические проблемы безотносительно даже вот какой-то конкретной стране, безотносительно к Сирии или там тем же африканским странам, на ведущие позиции. Дело в том, что демография – это наука, которой, к сожалению, очень долгое время не придавалось должного внимания, а сейчас мы видим как раз, что эти проблемы выходят на передний план, и в частности это вопросы в том числе не только рождаемости и смертности, это вопросы миграции, регулируемости миграции, их влияние на условный такой демографический ландшафт уже 21-го столетия, в том числе в Европе, в Америке, в других странах и континентах мира. Если говорить конкретно о Сирии, то здесь мне бы хотелось выделить одну такую интересную деталь, может быть, именно как историку, историческую деталь, да? Ведь ближневосточный регион, вот не только Сирия, но и сопредельные страны, сопредельные государства, это Ирак, это и Ливан, это Палестина, Израиль, это, безусловно, и Саудовская Аравия, это и Турция. Это регион, который постоянно вызывал в себе такое повышенное внимание на протяжении, наверное, последних столетий даже. Не десятилетий, а столетий. И столкновение здесь колониальных империй, столкновение здесь европейских государств, таких достаточно быстро растущих, как та же самая Германия, которая в начале прошлого столетия пыталась установить свое господство на Ближнем Востоке через Османскую империю, через Турцию, заключая с ней всевозможные договоры, соглашения. И это, опять же, не только нефть, хотя, безусловно, она играет ведущее значение, наверное, в экономических каких-то параметрах. Это еще и стремление установить, ну, такое определенное, что ли, геополитическое господство на пространстве между уже не Ближним Востоком, а уже Южной и Юго-Восточной Азией, с одной стороны, и Северной Африкой, с другой стороны. То есть, условно говоря, вот этот клин ближневосточный, да, это тот, кто им владеет, тот держит под контролем вот эти вот выходы евразийского материка. Что касается вот ситуации, уже сложившейся к началу 21-го столетия, конечно, здесь мы должны отметить еще и влияние бывших соцстран, соцлагеря и влияние Советского Союза в том числе, поскольку, как известно, Хафиз Асад был в достаточно тесных отношениях с советским руководством. Мы поставляли в Сирию вооружение, сотрудничали по части технической, научной и так далее. Поэтому тоже этот контекст, он важен, он остается. И вот так вот говорить о том, что там это регион, который от нас там далек и, в общем, к нам никакого отношения не имеет, это будет, на мой взгляд, ошибочно. Опять же, вопрос о способах, о формах решения вот этих проблем, ну, мы что тоже в плане демографическом можем увидеть? Быстро растущее население, причем это характерно не только для Сирии, это характерно для очень многих стран и Ближнего Востока, и африканских стран. Очень быстро растущее население, очень большой процент молодежи при отсутствии реальной работы. Рост безработицы. Отсюда и недовольство, естественно, такого социального, политического порядка. То есть людям нечего делать, люди не знают, чем себя занять, условно говоря, да? И этим пользуются очень многие, в том числе и террористические организации, вот, которые вы упоминали. Если говорить о каких-то более глобальных таких проблемах, я думаю, что это вопрос развития местного инфраструктуры, вопрос развития местной промышленности. Потому что можно сколь угодно долго говорить о проблемах того или иного режима политического, но смею вас заверить, и опять же исторический опыт это подтверждает, смена лидера, смена вождя, смена режима, это еще не означает автоматического решения всех социальных и экономических проблем.
Мне кажется, вы достаточно исчерпывающе как раз-таки очертили круг проблем, которые возник и запомнится в истории как арабская весна. Из-за этого же все началось на Ближнем Востоке раскручиваться.
Да.
Давайте тогда немножко об экономике поговорим. За прошедшие 20 лет Россия, в частности, реализовала несколько крупных проектов, но в первую очередь это газопроводы. Голубой поток, Северный поток, Турецкий поток, Силы Сибири. Северный поток 2 пока не достроен. Проект Южного потока был в свое время свернут. Насколько значимы в национальном и глобальном масштабе эти проекты, учитывая, что и на Ближнем Востоке есть поставщики газа, да?
Проекты очень были важны, и опять же, вот здесь мы видим пример такого глобального международного экономического сотрудничества, и проекты были важны еще и потому, что, опять же, это в какой-то степени продолжение уже вполне оправдавших себя тенденций на взаимодействие в рамках каких-то больших таких геополитических пространств. В данном случае речь идет о Евразии, даже не о Европе, и оба потока, да, вот как вы здесь отметили, они должны были как раз вот подтвердить, собственно, вот эту экономическую основу взаимодействия, экономическую основу сотрудничества. Я единственное, что, наверное, отмечу, может быть, вот на сегодняшний момент как раз вот эта вот проблема становится более понятной, это вопрос о том, что данные вот коммуникационные системы, они должны быть использованы исключительно под углеводородное сырье из расчета вот все-таки параметров там, ну, условно говоря, действительно прошлого столетия. То есть вот максимальная там возможная прокачка газа, максимально возможная прокачка нефти там и так далее, и так далее. Но ведь все-таки нужно иметь в виду, что это исчерпаемые источники энергии. Это в любом учебнике это по географии, по экономике это будет написано. Рано или поздно эти все потоки заканчиваются. Могут потоки углеводородов. И какими бы большими объемами там они бы не представлялись, может быть, на сегодняшний день, но это все-таки действительно, ну, рано или поздно это все может закончиться. Поэтому, не отрицая ни в коем случае вот важности подобных проектов, нужно, видимо, разрабатывать уже сейчас и в достаточно оперативном, может быть, режиме, разрабатывать возможность эксплуатации этих коммуникаций как источников альтернативной энергии. Ну вот речь шла, я в частности вот читал несколько таких вот публикаций интересных, на мой взгляд, это возможность использования здесь водородного сырья. Сжиженный газ, как раз то, что вот можно использовать не как вот метан, да, а именно как водородное сырье. Это необходимо, это важно для европейской экономики. А экология — это то, что сейчас войдет, входит, как бы мы там к этому ни относились, это заставляет о себе говорить, это входит в повестку дня. И мы ни в коем случае не должны к нему относиться как-то легкомысленно, считая, что это какие-то там выдумки Грета Тунберг или кого-то еще.
Да, и, кстати, за последние 20-летия очень много стран прилично нарастили генерацию как раз-таки из возобновляемых источников энергии.
Продолжение интервью слушайте на радио «Спутник» в ближайшее время.
Интервью на радио «Спутник».